Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Пытаюсь разобраться в византийской политике, которая в 830-х годах, напомним, что до образования Киевской Руси оставалось менее 50 лет. Так вот, византийская политика решительно и однозначно встала на путь уничтожения так называемого русского каганата. Однозначность, решительность, лишение себя сразу пространства для дипломатического маневра, для игры на столкновение двух противовесов, и в той ситуации это могли быть два каганата, хазарский и русский. Все это очень нетипично для политики Византийской империи. И, несомненно, если такая политика была, то у византийцев в эпоху новой и слабой, весьма неавторитетной Амарийской династии были весьма веские причины именно для такой политики по всему Причерноморью. Кроме арабского фактора, а для Константинополя арабский фактор весьма весом, имелся также ведь и фактор болгарский. Ситуация здесь просчитывается просто. Болгары были в недалеком времени сильно, так сказать, обижены хазарами. Они были вытеснены из причерноморских степей и, спасаясь от тотального уничтожения, вынуждены были искать и убежище, и, по сути, земли для нового отечества. И единое этническое тело болгар было разорвано на две части. Одни болгары ушли на северо-восток и осели в прикамских и приволжских лесах, а другие ушли на Дунай, на Балканский полуостров, вступив в длительные и сложные отношения с Византией и став, кстати, не последним камнем преткновения в отношениях православной автократии и католического Запада. Отношения с Византией складываться будут у болгар в разные годы и в разные исторические периоды различно. А вот с Хазарией всегда только отрицательно. Болгары не забудут и не простят той роли, безжалостной, страшной роли, какую сыграли хазары в истории болгарского народа. Поэтому Болгария всегда будет привечать каждого, кто хоть на время, кто хоть случайно, но станет врагом хазарского каганата. Вот этим объясняется и отношение болгаров к Византии, и к арабам, и к крупскому каганату, и к славянам. Византийцам надо было быть в такой композиции особенно гибким. По сути дела, Константинополь оказывался перед решением задачи, которую никоим образом вообще-то невозможно было решить. Первое. Византийская империя не вольна была выбирать, воевать или не воевать с арабами. И дело даже не в том, или точнее, не только в том, что империя не могла быть уверенной в своем завтрашнем дне, пока халифат сохранит свои силы и сохранит свою политическую активность в контексте религиозно-военной агрессивной экспансии. И не только в том, что арабы отторгли от империи лучшие, наиболее богатые, плодородные земли, поставив Византию на грань социально-экономической катастрофы. И не только в том, что гордость восточных ромеев, то есть византийцев, была уязвлена поражением, и возрождение авторитета требовало реванша. Дело прежде всего в том, что противостояние арабов и византийцев на растянувшемся от Трапезонского побережья Черного моря до Антиохийского побережья Средиземного моря, это было противостоянием христианского мира и мира исламского. И никто не вправе рассматривать византийско-арабскую войну только как конфликт сверхдержав. Это было противостояние цивилизаций. Или, если встать на позицию православной политологии, противостояние собственно цивилизации, то есть христианства, и антицивилизации, то есть ислама. Это противостояние оставалось, а значит, оставалось навсегда и напряженность, даже если напрямую и не велись военные действия. Противостояние исламскому миру – это историческая миссия Византии. И не надо думать, будто сами византийцы, причем буквально во всех сословиях, этого не понимали. Понимали. Отказаться от этого противостояния означало ни много ни мало, как запустить механизм стремительного самороспуска православной империи. Вот это очень хорошо понимали и императоры, и иконоборцы, оправданием которых, ну, хоть каким-то оправданием служит тактически успешная война с исламским миром, с арабским халифатом омейядов и халифатом аббасидов. Другое дело, что наращивая броню светской автократии именно для победоносной войны, они, императоры и Саврийской династии, разрушали духовные основы империи. Итак, война, противостояние с арабами – вопрос недискутируемый. Эта война, это противостояние – это судьба Византии. Это историческая данность, которую империя должна все же однажды превозмочь. Теперь второе. Хазарский каганат, а мы подробно об этом говорили на прошлой беседе, последовательный и непримиримый враг арабских халифатов. Ибо здесь не только оставшийся в VIII веке смертельный страх перед завоеванием и уничтожением, страх, оставшийся с тех, кстати, не столь уж и отдаленных времен, когда при омейядах арабский халифат не избыл заложенный в него потенциал агрессивной миссионерской исламской экспансии, но и конкретный предмет спора. Это уже при аббасидах, а предмет спора – это Кавказ. Так вот, не только богатство Кавказа привлекали и арабов, и хазаров. Здесь было несколько иное. Для хазаров обладание этим регионом, Кавказ, было гарантией от угрозы нападения с юга, ибо система горных хребтов и сложных перевалов представляла собой естественную крепость, так сказать, естественный ландшафтный барьер от арабов. Но ведь и арабам Кавказ был нужен для той же гарантии, то есть как естественная крепость от возможного натиска степняков с севера, тем более что сразу за Кавказом, с юга, начинается плоскогорье, плавно переходящее в низины Месопотамии, в центре которой на Евфрате раскинулся сказочно богатый Багдад, центр аббасидского халифата и всего арабского мира. И таким образом Хазария была обречена быть естественным союзником Византии. И добавим, единственным действенным союзником. Правда, тут не может не возникнуть вопрос. Китай и Индия слишком удалены даже при нужде чисто организационным, коммуникационным причинам. К ним византийцы обратиться не могут и каши не сварят. Ну, а как же каролингская-то Европа? Европа Карла Мартелла, Пипина Короткого, Карла Великого, Людовика Благочестивого. Во-первых, военного и политического потенциала христианского Запада пока хватило лишь на то, чтобы остановить, только остановить, мусульман на Пиренеях. Ну, затем удалось несколько потеснить арабов до реки Эдро, создав так называемую испанскую марку, это будущее Арагон. И потеснить еще немножечко на Апеннинах, где-то на уровне Беневента. А на большие сил не хватило. Во-вторых, и этнически, и политически Запад оказался слишком разобщенным и очень скоро погрузился в кровавые внутренние проблемы. И в-третьих, напряженность в отношении христианского Запада и христианского Востока, то есть Византии, эта напряженность стремительно росла, и не скроем, в этом была в том числе и значительная часть вины самой Византии, которая весь Запад воспринимала как второстепенный мир, с нескрываемым пренебрежением относилась и к проблемам государственного, и церковного строительства на Западе. Причем, чем больше успехов добивался Рим и Аахен, то есть франки, вот в этих проблемах миссионерства прежде всего, тем раздраженнее, тем оскорбительнее реагировали на это в Константинополе, который словно не ощущал специфики времени и разговаривал с римскими первосвященниками и францскими государями так, как будто Византия законсервировалась на заоблачных вершинах времен Юстиниана Великого. А вообще-то на VII, на IX века в политике Восточной империи в отношении западного варварского мира преобладали, ну, какие-то, скажем так, роковые иллюзии, основанные скорее на эмоциях и на инерции мышления. Известно, что политика есть искусство возможного. Искусство примирять реальные возможности с действительностью. Именно этой реальности и этого политического искусства у византийцев в отношении Запада, увы, не было. И вместе с тем, именно Византия брала на себя основной удар исламского мира, в том числе и на Апеннинском полуострове, где еще находились византийские полуанклавы. Интенсивность внешней военной политики при остроте внутренних проблем, вот все это объясняет, почему империя буквально задыхалась под бременем исторических задач. Ей нужен был союзник немедленно. Нужен был союзник верный и активный. И если Запад в силу целого комплекса причин таковым стать не мог, то оставалась тогда Хазария. И тут же мгновенно, когда решался вопрос о том, что Хазария – это союзник византийцев, тут же, естественно, обострялась балканская проблема. Вот теперь третье. Болгары, одни из последних варваров, уже на исходе великого переселения народов, вошли в Европу и поселились на Дунае. Их вытолкнуло на Дунай, то есть на Балканы, то есть в пределы восточно-римского мира в VII веке. И это были драматические события. А время здесь, в этих драматических событиях, немаловажный фактор. Случись болгарам появиться на Дунае веком раньше, и им пришлось бы столкнуться с огромной и смертоубийственной военной машиной империи, приводимой в действие стальной волей грозного Юстиниана Великого. И после подобного столкновения болгары понесли бы столь фундаментальный урон, если мы еще к тому же вспомним, что прорывались-то болгары на Дунай, уже неся страшные потери. Так вот, такой урон понесли бы болгары, после которого самостоятельное их существование, то есть, собственно, болгарская этническая история, стала бы невозможной. И скоро аннигилировались бы болгары в европейском пестром пространстве. Но в VII веке империя переживала кризис, глубина и острота которого были прямым следствием эпохи перенапряжения сил Юстиниановского VI века. Византия не имела возможности расправиться с болгарами. И болгары тогда основали свое, ну что там говорить, диковатое государство на землях бывшей римской провинции Моэзия. А в Константинополе эту унизительную для себя ситуацию лукаво объяснили так. могущественная империя из человеколюбия позволяет болгарам жить на Дунае. И, естественно, болгары в византийском словословии являются федератами и вассалами империи. Такой самообман. Но правда-то была в том, что византийцам уже просто недоставало сил выгнать болгар, и им ничего иного не оставалось, как делать красивые выражения лица при дурных для себя обстоятельствах. Правда была также и в том, что на Балканах тюркский субэтнос, к которому относились болгары, постепенно, но неумолимо начал цивилизироваться. Прежде же всего, он вобрал в себя значительное число славян, склавинов, выброшенных сюда в эпоху гуннской экспансии, а также они, болгары, вобрали в себя и местное, довольно пестрое население. Значит, проходил процесс романизации варваров. Цивилизация, она ведь разлагает дикие нравы. Болгары, с одной стороны, занялись собственным государственным строительством, ну, а с другой у них возникла крупная и все более набиравшая вес так называемая провизантийская группа населения, в которую входили и представители элиты родов и племен. И рядовые жители также. Где-то вот в первой половине VIII века Болгария оказалась на перепутье, она оказалась перед выбором либо окончательно укреплять собственное государство со всеми последующими внутренними и внешними проблемами, либо окончательно входить в состав Византии, становиться вассалами по-настоящему, что сулило, естественно, и новые проблемы, но, правда, и обещало очевидные преимущества. Постепенное распространение христианства все более и более сближало болгар с византийцами. От Константинополя в этой ситуации требовалась толерантность, гибкость, осторожность. Требовалось незаметно для самих болгар подталкивать их в нужном направлении и при этом щадить этническое самолюбие болгаров. Сейчас мы можем сказать, что в Константинополе совершили колоссальный политический промах. В конце концов, на арабском фронте византийцы побеждали ведь и без союза с Хазарией. И проигрывать, кстати, сражения византийцы будут, несмотря на союз с Хазарией. Впрочем, ставки на союз с Каганатом и смертный приговор руссов в Приазовье – это финал. А вот начало же здесь лежит в 750-х годах, когда в отношении Византии болгары были амбивалентны. Мы говорили тактичность, деликатность, но можем ли мы надеяться на тактичность и деликатность от императоров Исаврийской династии? Нет слов. И Лев III, и Константин V Капроним – это правители сильные, но очень уж, так сказать, одномерные, предпочитающие решения простые и дающие результат немедленно. Вряд ли мы можем предъявить к ним какие-либо претензии как к военачальникам. Они были выдающиеся военачальники, но вот как императоры они были, по большому счету, слишком часто несостоятельны. Все-таки слишком велика разница между полковником или бригадным генералом с одной стороны и властителем державы, государем, первым политиком, постоянно ощущающим на своих раменах тяжесть ответственности перед прошлым за будущее, обязанным думать о десятилетиях и веках, не меньше обязанного об этом думать. Нет, И саврийцы, конечно, воевать умели. Это была их самая сильная сторона. Но она же, неоплодотворенная политической мудростью, становилась и их слабой стороной. На арабском фронте Константин Капроним проводил безвылазно годы для размышления о болгарах. Он вряд ли уделил хотя бы один день. Он рассматривал болгаров как сопутствующий и, возможно, перспективно отягощающий военный фактор. Короче, на болгар Капроним смотрел через призму арабского фронта. И он решил подстраховаться. Решил и сделал укрепить границу. Укрепить границу, и это очень обидело болгаров, оно дало повод к сомнениям, ну и возмущениям. По сути же, император сам из-за своей военной перестраховки спровоцировал в 754 году победу языческой партии в Болгарии и, как следствие, спровоцировал войну на северной границе империи. Причем сами-то болгары считали свои действия законными. А мы же сегодня называем такую войну превентивной, то есть предупредительной. Винить ли нам за ее, за такую войну болгар? Болгары ведь знали, сколь искусен в военном деле и сколь грозен Константин Капроним. Они знали о победах византийских легионов на Востоке. И значит, ну, поставим себя на место болгаров, у них было мало шансов или даже вовсе не было шансов сдержать византийские легионы, если они пересекут болгарскую границу. Болгары хоть Юлия Цезаря не читали, но из собственного опыта отлично знали, что лучшая оборона – это наступление. Не слукавим, если скажем, что именно страх перед византийской победоносной армией вынудил болгаров пойти в наступление. Они разорили поместья во Фракии, и они неожиданно для себя очень быстро докатились до стен Константинополя. Ну, мегалитические оборонительные сооружения столицы Восточной империи, перед которой пасовали и готы, и гуны, и авары, все. Они, конечно, были не по зубам и болгарским отрядам, правда, паники в городе все-таки было много. Интересно, наверное, Константин V счел войну, начатую болгарами, подтверждением своих опасений, то есть подтверждением своей прозорливости и справедливости собственных действий по укреплению болгарской границы и по недоверию болгарам. Известно, что Капроним страшной клятвой поклялся наказать коварных болгаров, хотя сам же и был виноват в катаклизме. В частности, и в том, что успешно разворачивающуюся кампанию наступления на арабов пришлось на взлете приостановить, а по сути перечеркнуть результат многолетних боев. Но в одном отдадим Константину Капрониму должное. Переброску на Босфор он провел быстро и даже стремительно, и в высшей степени профессионально. И Цезарь лучше бы передислокацию столь крупных соединений в столь сжатые сроки не провел бы. Началась война. Началась война стремительная, невероятно жестокая, война, которую болгары никогда не забудут. Война, которая положила конец всем иллюзиям о постепенном вхождении Болгарии в империю и последующем растворении в ней.
На волнах радио «Град Петров» беседа историка Юрия Алексеевича Соколова из цикла «История Древней Руси».
Константин V подошел к войне, так сказать, творчески, чем еще раз доказал, что полководцем он был, вне всякого сомнения, выдающимся, чего нельзя сказать о нем как о политике. Формальная логика подсказывала, что следует силами нескольких корпусов, растянутых от Салоник через всю Фракию до Константинополя, отжимать многочисленные болгарские отряды за Родопский хребет. Но распыление сил приводит к минимуму византийское военное преимущество. А кроме того, преследуя уходящих в горы болгаров, византийцы в сильно пересеченной местности, в запутанных ущельях утрачивали стратегическое преимущество. Болгары навяжут в горах партизанский характер войны, которая может длиться безрезультатно хоть несколько десятилетий подряд и, возможно, однажды, пользуясь знанием местности, болгарам удастся заманить византийцев в ловушку. Кстати, именно это и произойдет в 811 году, когда погиб император Никифор I Геник. Так вот, Константин V все это понимал, и он отказался от нанесения основного удара через Фракию. При этом он исходил еще из двух соображений вдобавок к вышесказанному. Первое. Болгары именно здесь ожидают удара и хоть как-то к нему подготовятся. А это означает излишние жертвы. Капроним же армию берег. Берег как любимый инструмент. И потом армия ему будет нужна для арабов. Второе. Подавляющее число незадолго до того построенных византийских крепостей успешно выдерживает оборону, и к ним можно не спешить на помощь. Император посадил лучшую часть своей армии ветеранов на корабли и 500 триер и пентер переправили эту армию в устье Дуная. А Дунай – многоводная река, и морские суда легко поднялись вверх по течению. Вот так основная византийская армия, имея на кораблях избыточный запас снаряжения и всю необходимую в военном деле инфраструктуру, оказалась прямо в самом центре болгарских территорий. И здесь Константин Капроним буквально начал выжигать, уничтожать все пространство. Болгары, еще бывшие во Фракии, они спешно покинули византийские пределы, они устремились на равнины вдоль Дуная. Отметим, как много проблем решил Капроним, используя флот и войдя в устье реки. А вот теперь ему осталось дождаться, когда деморализованные и, кстати, уставшие от стремительных передвижений болгарские отряды соберутся воедино, чтобы спор империи с дикарями решить одним ударом. Финал короткой войны 754 года, войны, которой Капроним гордился, справедливо, война, которая до самого конца ее истории страшно усложнит жизнь и политику Византии, вот эта война станет еще ведь и в какой-то степени частью того огромного комплекса причин в гибели Византийской империи. И вот эта война, она завершится битвой у крепости Маркел. Болгары будут разбиты, рассеяны. Византийцы будут торжествовать, и Константин V с триумфом вернется в свою столицу. Надо думать, что император-иконоборец считал, что с болгарами он разделался раз и навсегда. Он намеревался вернуться к войне с арабами, хотя там и пришлось во многом начинать все заново. Но одним сражением еще можно выиграть войну, но одним сражением нельзя уничтожить народ. Болгары же теперь, после сражения при Маркеле, будут мечтать о реванш. По сути дела, весь народ стал вооружаться. Но вот откуда же болгары брали оружие? Археологические данные ясно показывают, что хотя часть оружия получалась из Европы, прежде всего из осевшего в Панонии аварского каганата, ему отпущено было в истории еще 4 десятилетия, тем не менее большая часть оружия приходила с севера и востока, точнее доставлялась русами, которые, кстати, получили вот в это время большое число факторий в так называемой Малой Скифии. А напомним, что этим названием обозначается территория между Черноморским побережьем и изгибом Дуная, вот от Галаца, то есть от устья Сирета, это могучая река, резко поворачивает на юг и течет на расстоянии где-то 60 километров вдоль Черного моря, а затем делает поворот на запад у Черноводы. Так вот, в Малой Скифии было так много уже поселений руссов, что ряд историков вслед за академиком Борисом Рыбаком сочли именно вот эту территорию, Малую Скифию, легендарным островом руссов. Хотя в реальности этот остров находился на противоположном восточном побережье Черного моря в устье Кубани. Но вывод для нас несомненен вот в чем. Поражение при Маркеле в 754 году и подготовка к новой войне с византийцами привела к сближению Болгарии с русским каганатом, который именно в это время дистанцируется от Хазарии. Византия же именно в это время начинает активно сближаться с хазарами. В Константинополе, кстати, не могли не знать об участии руссов в вооружении болгаров. Именно в это время, кстати, византийцы начали различать, что, собственно, происходит на другом-то побережье Черного моря, и стали отличать хазарские и русские каганаты, мы, конечно, не можем, для этого просто нет оснований, не можем говорить о союзе руссов с болгарами. Но, несомненно, русам импонировала болгарская политика. Понятно, что в русском каганате византийцам желали поражения не в последнюю очередь, потому что могучий огромный флот империи, он абсолютно доминировал на Черном море, и это было для руссов опасно. Конечно, руссы плавали на своих лодьях-дракерах по морю, но вступать в схватку с византийскими плавучими крепостями избегали. Поражение должно было сделать, ромеев, что ли, более сговорчивым. И еще одно. Вот пока болгары имели свое государство на Дунае, руссы имели возможность, поднимаясь вверх по течению Дуная, торговать с народами, проживавшими в ее пределах, по берегам Дуная. И в том случае, если Византийская империя поглотит болгаров, если византийцы действительно всерьез выйдут на Дунайское побережье, прежней свободы в торговле у руссов уже не будет. А вот поэтому-то они и приняли столь деятельное участие в вооружении Болгарии. Интерес коммерческий был союзен с интересом политическим. За несколько последующих лет после Маркельской катастрофы болгары избавились от и без того истончившихся сторонников византийской партии и в 759 году избрали своим верховным вождем юного Теплицхана. Юноша не имел ни опыта, ни достаточного ума, но до поры до времени компенсировал их яростным темпераментом и невероятной отвагой. Ну, конечно, как полководец, причем полководец импровизационного склада, Теплицхан был не соперник Константину Капрониму. Вот в чем они были похожи, так в том, что оба были спесивы и одновременно презирали опасность. Правда, византиец свою спесивость умел искусно, при необходимости, конечно, скрывать под множеством личин, а в опасности никогда не терял голову. Наоборот, чем более критической становилась ситуация в ходе ли войны, кампании или сражения, тем с большей отдачей и более творчески работал изощренный в искусстве войны мозг Константина Капронима. А болгарин был простодушен. Константин же, что называется, слова не скажет в простоте. А главное, византиец привык просчитывать много ходов вперед. Да и информации о противнике Капроним уделял очень важное место. О том, что в Болгарии сильна партия войны, что Болгария готовится к войне, в Константинополе знали, и потому наступление Теплицхана на Фракию неожиданностью, как, скажем, в 754 году, не было. Огромной массой болгары, минуя укрепление Адрианополя, ринулись во Фракию. Здесь, на заранее подготовленных позициях, их ждали византийские легионы. Но задача этих легионов была лишь в том, чтобы связывать действия противника, до времени обороняться, правда, обороняться активно, а главный же удар Константин V собирался вновь нанести со стороны Дуная, куда он вел более 800 военных кораблей. Операцию византийцы разработали масштабную, со строительством на берегах Дуная крепостей, которые должны были стать опорными базами для карательных действий. И когда византийские легионы были развернуты на Дунае, армия префектуры Иллирика, действовавшая во Фракии, перешла от обороны к наступлению. Причем действия легионов были рассчитаны столь точно, что движение огромных армейских масс скорее напоминало заранее отрепетированную мизансцену. Болгары были прижаты к стенам города Анхиал, где и дано было генеральное сражение, ставшее для болгаров новой катастрофой. Теплицхан, правда, из окружения, которое все-таки смогли замкнуть византийцы, тем не менее Теплицхан из этого окружения вырвался с небольшим отрядом, бросился к дунайским крепостям, вновь потерпел поражение, но вновь уцелел, правда, его действия были уже едва ли не на грани безумия. Хаотичные его распоряжения вносили чудовищную путаницу в действия болгарских еще уцелевших отрядов. А кончилось все тем, что болгары сами зарезали своего незадачливого юного вождя, а затем ушли в Родопские горы. И там, в Родопских горах, решили держать оборону до последнего. А вот, собственно, этим и завершилась эта вторая война. Но надежды болгаров на то, что Константин V, как и за 10 лет до этого, уйдет и вновь займется боями в Сирии и Месопотамии, не оправдалось. За оставшиеся 11 лет своей жизни император-иконоборец будет совершать в Болгарию походы каждый год. То есть он совершит новую ошибку. Вместо того, чтобы на свободных от партизанских боев территориях, а это буквально все равнинные места, насаждать плоды византийской православной цивилизации, возрождать пришедшие в упадок за последние два века римские города на Дунае, вовлекать болгаров в торговый и культурный процесс, так сказать, оккультуривать всеми возможными способами дикое пространство Болгарии, Константин Капроним с какой-то маниакальной, патологической жестокостью будет, ну, буквально выжигать страну. Он ненавидел болгаров с какой-то болезненной страстью. Походы его были лишены какого-либо смысла. Болгария и без того уже лежала в руинах. Оставшиеся в живых от населения скрывались в недоступных для византийцев горах. А император все стремился парализовать ненавистных дикарей, парализовать животным страхом. Ну, это ему, кажется, удалось, этого он добился. Но страх ведь рождает и ненависть. А ненависть рождает неутолимое желание мести. Время от времени болгары, в основном, это была молодежь, маленькими отрядами. Они нападали на византийских поселенцев, они сжигали их дома, а самих поселенцев убивали. Реакция, надо заметить, как не ужасно это звучит, реакция естественная на тотальный террор со стороны византийцев. Подобные нападения становились поводом для новых карательных действий, которые, в свою очередь, провоцировали болгаров на новые нападения. Вспомним, Капроним не случайно оба раза и в 754, и в 763 годах главный удар наносил со стороны Дуная. Он избегал таким образом необходимости пробираться через горные массивы, избегал войны с партизанами, избегал горной войны. И здесь он был на высоте решения военных задач. Но бессмысленная жестокость Капронима теперь спровоцировала именно партизанскую войну. Вот так Константин V, политик, низводил на нет все успехи Константина V, полководца. Впрочем, разве мы не говорили, что этот император – явление слишком уж типическое для правителей всех времен и народов? Силовое действие, удар, террор, война представляются им наиболее действенным способом решения всех проблем. Они хотят решения быстрого и окончательного. И в конечном итоге они закладывают конфликты, которые полыхают столетиями, то затухают, то разгораются вновь. Сам-то Константин V погром Болгарии ставил себе в заслугу. Но в его последних походах было уже что-то иррационально инфернальное. Он и умер-то ведь во время очередного карательного похода в Болгарию. Случилось это в 775 году на борту императорской триеры близ крепости Странгилла. Умер от сепсиса, то есть от заражения крови. Сегодня время от времени можно слышать что-то вроде оправдания императоров-иконоборцев. Мол, они были великими полководцами, и они своими действиями буквально спасли Византийскую империю от неминуемой гибели. Но отметим, несомненно, и Лев III, и Константин V были, без преувеличения, великими военачальниками. Но отметим, что причины неудач империи, они лежали в глубоком идейном кризисе, в разочаровании сословий, в избыточности автократического бремени, в нарушении духовного единства народов и классов Восточной империи. Именно здесь следовало прилагать усилия, но для этого нужно было быть не полководцем, а политиком и политиком мудрым. Нужно было быть вождем, причем вождем не военным для легионеров, а прежде всего вождем духовным для народа, для государства. На примере Болгарии мы видим, сколько новых и тяжких проблем породило военное искусство в совокупности с душевно-политической слепотой Константина V Капронима, блистательного полководца и очень примитивного политика. И вот одна из таких проблем – это взаимоотношения с руссами. Ведь погром Болгарии лишил руссов потенциального союзника и, кроме того, лишил руссов торговли на Дунае. И руссы вынуждены были свертывать свои поселения в Малой Скифии и уходить либо на восточное побережье Черного моря, либо на Днестр, в современную Молдавию. Византийцы установили множество запретов для торговли на Черном море, запретов, выгодных для себя и разорительных, унизительных для руссов. Удивительно ли, что именно в последней четверти VIII века русский каганат вынужден был искать контактов с арабами? Раздражение же в отношении византийцев было столь велико, что руссы именно в это же время стали нападать и разорять византийский Крым. Вот так уж получилось, что Константинополь глазами Константина V Капронима, и не только его, не только, но и подавляющего большинства политической элиты империи, видел мир только сквозь сюжет противостояния с арабами. И это привело к очевидной слепоте и нечувствительности политической в иных регионах. Византийцы не увидели для себя очевидных и масштабных перспектив вовлечения в сферу византийской православной цивилизации болгаров и руссов. Не на плоскогорьях Сирии, не на равнинах Месопотамии, не в песках Иордании и Египта. В послеюстиниановское время лежало долголетие и могущество православной империи. Оно лежало на Балканах, в Северном Причерноморье. И перспективно далее на север, но императоры и иконоборцы этого не увидели. И Византия упустила глобальный стратегический шанс. История как могла. Это стечением веков исправило. Ну, впрочем, это разговор для следующей нашей беседы. Мы прощаемся с вами. До свидания. И да хранит вас Господь.